Беседа девятая. Пришел к своим, и свои его не приняли. Глава первая, стих одиннадцатый. Первое. Если вы помните прежние наши размышления, то мы с большей охотой будем продолжать назидание, получая отсюда и для себя много пользы. Как скоро вы запомнили прочитанное, то и для вас вразумительнее будет слово наше. И от нас немного потребуется труда, потому что вы, при своей любознательности, можете уже глубже вникать в дальнейшее учение. Кто всегда теряет из памяти то, что ему преподано, тот всегда будет нуждаться в учителе и никогда не узнает ничего. А кто все принятое хранит и к тому прилагает дальнейшие наставления, тот скоро из ученика может сделаться учителем и будет полезен не для себя только, но и для других. Я надеюсь, что именно таково будет предстоящее собрание, и заключаю это из такой великой его ревности к слушанию. Потому в душах ваших, как в надежном хранилище, мы положим серебро Господа, и сколько поможет благодать Духа, изъясним предложенное нам сегодня чтение. Евангелист, говоря о прежних временах, сказал: «Мир его не познал». Далее, обращая речь ко времени самой проповеди, он говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Своими он здесь называет иудеев, как народ особый, или всех людей, как происшедших от этого народа. И, как выше, болезнуя о неразумии многих людей, и, пристыжая общий дух времени, он говорил, что не познал Создателя мир, через него происшедший, так и здесь. Негодуя на неблагодарность иудеев и многих других, он произносит еще более тяжкое осуждение, говоря: «Свои его не приняли», тогда как он к ним-то и приходил. Но не один евангелист, а и пророки с удивлением говорили то же самое. Наконец, и Павел, изумленный тем же. Так взывали пророки, говоря от лица Иисуса Христа: «Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». Псалом 17, стихи 44, 45 и 46. И в другом месте: «Так многие народы приведет он в изумление, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 15. «Также я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня». Глава 65, стих 1. А Павел в послании к римлянам говорил: «Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили». Послание к римлянам, глава 11, стих 7. И в другом месте: «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Послание к римлянам, глава 9, стихи 30 и 31. Поистине достойно удивления то, как иудеи, воспитанные на книгах пророческих, каждый день слушавшие Моисея, который весьма многое говорит о пришествии Христовом, равно и других после него бывших пророков, наконец видевшие и самого Христа, который каждый день творил для них чудеса, с ними только и беседовал, и как ученикам еще не дозволял на путь к язычникам не ходите или входить в какой-либо город самарянский, так и сам этого не делал, и часто говорил, что он послан к овцам, погибшим дома Израилева, как, говорю, иудеи, получив столько знамений, слыша каждый день пророков и самого Христа с его постоянными внушениями, до того ослепили и оглушили сами себя, что уже ничто не могло привести их к вере во Христа. Между тем язычники, не имея у себя ничего такого, никогда не слышав божественных вещаний, даже, так сказать, и во сне всегда занимались только бреднями людей умопомешанных, такова языческая философия, перечитывали пустословия поэтов, привязаны были к деревам и камням и не знали ничего здравого и полезного ни в верованиях, ни в правилах жизни, а жизнь их была еще более нечиста и преступна, чем учение. Да и могло ли быть иначе, когда они видели, что их боги находят удовольствие во всяком пороке, что они чествуются срамными словами и еще более срамными делами, и это принимают как празднество и почесть. Кроме того, чествуются и гнусными убийствами и умерщвлением детей, и в этом люди подражали богам же. Но несмотря на то, что они не спали до такой глубины зла, вдруг, как бы какой машиной, поднялись на высоту и явились нам, блистая с самого верха небес. Как же это и от чего произошло? Послушай, что говорит об этом Павел. Блаженный апостол, тщательно исследуя эти обстоятельства, не оставил их до тех пор, пока не нашел причины и не изъяснил ее всем. Какая же это причина? И отчего была у иудеев такая слепота? Послушай, что говорит об этом он сам, тот, которому вверено было это домостроительство. Что же он говорит в разрешении такого недоразумения многих? «Не разумея, — говорит он, — праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Послание к римлянам, глава 10, стих 3. Вот за что они подверглись такому несчастью. И в другом месте, то же самое излагая иначе, апостол говорит, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Послание к римлянам, глава 9, стихи с 30 по 32. Это значит, что неверие иудеев было для них причиной зла, а неверие происходило от надменности. Сначала они имели больше, нежели язычники. Именно получили закон, имели познание о Боге и прочее, о чем говорит Павел. Но по пришествии Христа, как скоро увидели, что как они, так и язычники по вере равночестно призываются к спасению, и что в деле веры обрезанный не имеет никакого преимущества перед обращенным из язычников, тогда от гордости они перешли к зависти и не стерпели великого и неизреченного человеколюбия Господа. А это произошло в них не от чего-либо другого, как от высокомерия, злости и человеконенавистничества. Второе. Какой же вред вам, бессмысленнейший из людей, принесло это попечение Господа оказанное другим? Разве уменьшились ваши блага от того, что другие получили участие в них? Но поистине злость слепа, и ничего справедливого не может скоро понять. Терзаясь мыслью, что и другие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч на самих себя и лишили сами себя человеколюбия Божьего. Но так требовала справедливость. Сказано: «Друг, я не обижаю тебя, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 13 и 14. Но они не стоят и этих слов. Наемник, упоминаемый в Евангелии, хотя и досадовал, по крайней мере, мог указать на свои труды в продолжении целого дня, на тяготу, зной и пот, они же, что могли бы сказать? Ничего такого. В них была только беспечность, невоздержанность и множество пороков, в которых постоянно обличали их все пророки, и которыми они, так же, как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая, Павел и говорил: «Здесь нет различия между иудеем и эллином. Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его». Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 и 24. Но этот предмет с пользой и весьма мудро излагает апостол в целой главе послания. А перед тем он еще показывает, что иудеи даже большего достойны наказания. Те, которые под законом согрешили, говорит он, по закону осудятся. Послание к римлянам, глава 2, стих 12. То есть суд более строгий, так как кроме природы они имеют обвинителем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они были причиной хуления Бога между язычниками. «Ради вас, — сказано, — имя Божие хулится у язычников». Книга пророка Исаии, глава 52, стих 5, послание к римлянам, глава 2, стих 22. Это особенно раздражало их, так что и уверовавшим от обрезания казалось странным это обстоятельство, потому-то они обвиняли Петра, когда он возвратился к ним из Кесарии, за то, что он входил в общение с людьми необрезанными и ел вместе с ними. Да и после того, как поняли предопределение Божье, они еще дивились, как дары Духа Святого излились и на язычников, этим изумлением выражая то, что они никогда не ожидали такой странности. Итак, зная, что это особенно уязвляло их, апостол все направляет к тому, чтобы уничтожить их гордость и подавить их слишком надменное высокомерие. И смотри, как это он делает. После рассуждения о язычниках, показав, что они не имеют никакого ни в чем оправдания, ни надежды на спасение, тщательно обличив также и превратное их учение, и нечистоту их жизни, он переносит свое слово на иудеев. Повторив все сказанное о них пророком, что они и преступны, и коварны, и лукавы, и что все вообще непотребны, и ни один из них не взыскует Бога, но все уклонились и тому подобное, апостол присовокупляет: «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к римлянам, глава 3, стихи 19 и 23. Что же ты превозносишься, иудей? Что о себе много думаешь? Твои уста заграждены, твоя самоуверенность уничтожена, и ты вместе со всем миром подлежишь суду, и, подобно другим, имеешь нужду в оправдании Туни. Итак, хотя бы ты был прав по закону и имел много дерзновения перед Богом, тебе не надлежало завидовать тем, которые могли быть помилованы и спасены человеколюбием Божиим. Крайне худо огорчаться благополучием других, и особенно, когда оно не соединено с ущербом для тебя. Если бы спасение других вредило твоему благополучию, ты имел бы основание огорчаться, хотя и это не свойственно человеку, научившемуся любомудрствовать. Но если ни казни других не умножают для тебя наград, ни благополучие не уменьшает их, то для чего ты сам себя терзаешь? Потому только, что другой спасется Туни. Не надлежало тебе, как я сказал, раздражаться тем, что и язычникам благодатью даровано спасение, хотя бы ты сам был из людей достойных одобрения. Но когда ты, будучи в том же повинен, как и язычник перед Господом, и навлекши на себя гнев его, еще досадуешь на чужое благополучие и думаешь о себе так много, как будто ты один имеешь право на общение благодати, то ты подлежишь более чем все другие тяжким мучениям, не за зависть только и надменность, а и за крайнее безрассудство. Ты возрастил в себе корень всех зол — высокомерие. Поэтому и один мудрый сказал: «Начало греха — гордость». Сирах, глава 10, стих 15, то есть корень, источник, мать. Так через нее и первозданный человек лишился блаженного состояния. Через нее и обольстивший его дьявол не спал с высоты своего достоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех этот может низвергнуть из самих небес, избрало этот путь, чтобы лишить Адама столь великой чести. Надмив его обещанием равенства с Богом, он таким образом не спроверг и не зринул его в самую глубину ада. Подлинно, ничто так не отчуждает от человеколюбия Божьего и не подвергает огню гиенны, как преобладание высокомерия. Когда оно в нас есть, то вся наша жизнь делается нечистой, хотя бы мы подвязались в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. Мерзость, сказано, пред Господом, всякий надменный сердцем. Книга притчи Соломона, глава 16, стих 5. Итак, если хотим быть чистыми и свободными от наказания, уготованного дьяволу, обуздаем в себе надменность духа, отсечем высокомерие. А что гордым необходимо подвергнуться одному наказанию с дьяволом, послушай, что говорит об этом Павел. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 6. Как же избежать этой беды? Избежим, если будем размышлять о своей природе, о множестве согрешений, о великости будущих мучений, о том, что все, кажущееся здесь блистательным, временно, ничем не лучше травы и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуждать в себе такие мысли и приводить себе на память людей, совершивших великие подвиги, то дьявол не сможет легко надмить нас, сколько бы ни усиливался, не сможет даже запнуть нас на первых шагах. Бог же, Бог смиренных, благий и милосердный, сам додаст вам и нам сердце сокрушенное и смиренное. Таким образом, мы будем в состоянии легко совершить и все прочее во славу Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу и Святому Духу во веки веков. Аминь.